Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. Благословение по местной церкви.
Господи Боже, смири мое сердце, дай для Тебя ничего не жалеть. Жизни своей пред Тобою, пред светом, даруй отречься.
Эта проповедь, о которой мы будем сегодня говорить, занимала мое сознание много-много месяцев, еще тогда, когда я когда-то в семинарии изучал послание к римлянам. Послание к римлянам – удивительнейшее послание, уникальная книга. Уникальная тем, что ни в какой другой книге апостол Павел не раскладывает так подробно и так основательно суть христианской жизни. Он детально и глубоко в самом начале говорит о вере, говорит о праведности, говорит о оправдании, говорит о святости, говорит о Божьем избрании, говорит о роли израильского народа. Если вы помните, в 12 главе он переходит к практической части этого послания, и он объясняет много сфер практического применения вот этой истины, которую он представил в послании. Но послание этим не заканчивается. Есть еще 14 и 15 главы в этом послании. Это полторы главы. Если вы заметили, здесь, наверное, написано, что 14.1 и 15.7. Обычно я проповедую на один стих или на два стиха. Дело в том, что апостол Павел посчитал нужным и важным поместить или взять место, взять время вот этих полторы главы, посвятить одной важнейшей теме. Тема, которую, на мой взгляд, не все могут взять. Для того, чтобы понимать 14 главу послания к римлянам, для этого нужно знать, во что мы верим. Если вы этого не понимаете, вы не поймете 14 главу послания к римлянам. Для того, чтобы понимать то, о чем здесь будет идти речь сегодня, для этого нужно знать основание веры. Для этого нужно быть верующим человеком. Для этого нужно иметь христианскую жизнь. Вот почему я с некоторым волнением подхожу к этой теме. Тем не менее, если вы помните, мы говорили на прошлой неделе о том, что сегодня мы хотим посвятить день тому, чтобы поблагодарить Бога за поместную церковь, за нас с вами, за возможность собираться здесь, за возможность жить одной семьей. Вы знаете, люди постоянно сталкиваются с двумя проблемами. Первая проблема, может быть, вы замечали, это особенно хорошо видно вот здесь, в эмиграции, когда русские люди сталкиваются с американской культурой, и эта разница очень ярко видна. Разница в следующем. Русские или славяне, они более сориентированы к обществу. По-английски это будет звучать community-oriented. То есть они тянутся к общению в большей мере, чем западные люди или американцы. Американцы более индивидуалистичны, то есть они охраняют свою частную жизнь. У них есть то, что они называют privacy, то есть какая-то сфера, в которой не хотят, чтобы кто-то вторгался. Таким образом, возникает дилемма. С одной стороны, тяжело, когда человек изолирует себя от других, ему тяжело. Почему? Потому что мы созданы для того, чтобы иметь общение с другими. С другой стороны, как только он начинает или пытается жить рядом с другими, или открытым быть для других, сразу же он переживает проблему того, что вот эта открытость делает его уязвимым для других. Заметьте, вас никто не может так сильно ранить, как тот человек, который очень близко к вам. Чем ближе к вам человек, тем больнее рана от него. Это постоянная проблема, и мы живем вот в таком напряжении. Апостол Павел говорит о том, каким образом мы в нашей жизни сможем испытать благословение поместной церкви. Дело в том, что Бог объединил нас разными. У нас разные традиции. Это надо признать, надо посмотреть в глаза друг другу и сказать, да, у нас разные традиции. Больше того, разный возраст. Кто-то уже пожилой, кто-то уже прожил много, кто-то прожил сталинское время, кто-то прожил время Брежнева, кто-то прожил коммунистический режим, кто-то пережил перестройку, кто-то приехал с огромным багажом, кто-то пережил страдания за имя Иисуса Христа, кто-то вырос здесь. И вы будете разными. Вы никогда не сможете быть одинаковыми. Никогда. У людей различное воспитание. Кто-то вырос в христианской семье, кто-то пришел к Богу не так давно. Кто-то является баптистом в четвертом поколении, кто-то вот только-только делает первые шаги за Иисусом Христом. Это разные люди. Больше того, у нас разные вкусы. Одному нравится громкая музыка, другому нравится тихая музыка. Одному нравится быстрая музыка, другому нравится медленная музыка. Одному нравится одежда, которая более классическая, другому более обыденная. Это наши вкусы, и мы их никуда не денем. Кому-то нравится борщ, кому-то нравится гамбургер из Макдональдса. Это тоже наши вкусы. И Бог нас всех вот таких объединил в церковь. Больше того, у нас в церкви разный духовный уровень. Некоторые люди имеют прогресс, они близко с Богом. Они молятся постоянно, они изучают Библию, они живут Словом. Кто-то по причине каких-то обстоятельств переживает трудности и проблемы в своем духовном развитии. И они тоже в церкви. Вот это то, что служит причиной для разногласий, причиной для проблем. Больше того, эти проблемы, которые возникают на объективной основе, усиливаются еще субъективными факторами. То есть, тогда, когда люди с разными вкусами сталкиваются и начинают неправильно на них реагировать. Один говорит, что вот только такая музыка правильная. Другой говорит, что вот только такая музыка правильная. И каждый пытается доказать, и они будут биться лбами друг с другом, они будут каким-то образом пытаться установить свою истину. Проблема еще заключается в том, что в этой ситуации люди начинают привлекать на помощь свою религию, свою веру. Они начинают говорить, вот только такая музыка святая. Другие говорят, нет, вот только такая музыка святая. Одни говорят, вот только такой порядок служения святой. Другие говорят, нет, вот только такой порядок служения святой. А у меня возникает вопрос, а на основании чего? Но почему ваша музыка хуже их музыки? Чем? В Библии не написано об этом. То, что нужно было христианам всех поколений, здесь есть. Но есть какие-то вещи, которые меняются от поколения к поколению. Которые меняются от культуры к культуре. Поезжайте сейчас в Африку, вы увидите совершенно другую музыку. Вы увидите совершенно другой порядок богослужения. Вы увидите совершенно другие вкусы во многих разных вещах. Вы не сможете есть то, что они едят. Разные люди. И вот эти разные люди собраны в одну церковь Иисуса Христа. Больше того, друзья, они собраны совсем не для того, чтобы воевать. Они собраны для того, чтобы вместе поклоняться Богу. Для того, чтобы дополнять друг друга. Для того, чтобы вот такими мы разными мы могли научиться жить для славы нашего Творца. Я сегодня хотел бы вместе с вами остановиться на этих двух главах, для того, чтобы посмотреть, как апостол Павел разрешал эту проблему. На мой взгляд, это суперактуальный вопрос, сверхактуальный. То есть это то, что касается каждого, абсолютно каждого, кто сидит сегодня здесь. Смотрите, мы уверовали в Бога, мы познаем Иисуса Христа, мы посещаем церковь, мы делаем очень много, но в результате, потому что мы не досмотрели какой-то один элемент, элемент наших взаимоотношений, мы теряем благословение. Мы теряем вот это ощущение наполненности. Молодые борются со стариками, старики недовольствуют на молодых, Те, кто немножко сильнее здесь воспринял культуру американского общества, они каким-то образом пренебрегают или пренебрежительно относятся к тем, кто еще продолжает жить в славянской культуре, и наоборот очень часто. Это то, что не должно быть, друзья. Это то, что не должно служить причиной болей, разногласий, раздражения, инфарктов и так далее. Дело вот в чем. Церковь в Риме была подобна нашим церквям. В этой церкви было много людей. Это был город, в котором собрались в результате экспансионистской политики Рима, их завоеваний, собрались люди, представители самых-самых разных национальностей. И они принесли в Рим свою культуру. Находясь в Риме, люди, которые обратились к Богу, они представляли как бы срез Рима, культурный срез. Что это такое? То есть там были представители разных культур. Прежде всего там были иудеи. Для иудеев, послушайте, была очень важная задача. Они выросли всю жизнь в исполнении субботы и диет различных. То можно есть, это нельзя есть. Смотрите, о субботе и о диетах говорил сам Бог в Ветхом Завете. Это не придумано было. Это не просто, ну, сложилось так, что у иудеев так было. Сам Бог говорил, обрезание нужно, субботу нужно соблюдать, праздничные дни нужно соблюдать и чистую и нечистую пищу отличать. Теперь смотри, они выросли в этом, они пришли в церковь, и здесь в церкви есть другая группа людей. Есть группа людей, которые обратились из язычников. Для этих обращенных из язычников суббота абсолютно ничего не значила. Абсолютно. Что она есть, что ее нету. Все праздничные дни, праздник труб, праздник кущи, разные другие праздники, которые для еврея было святым, самым святым всю жизнь, для этого язычника, ну, ничего не значило. Просто он не воспитался в этом. Ну, у язычников были другие вопросы. Если евреи говорили о том, что свинину нельзя есть, язычники или некоторые из язычников, те, которые обратились из язычников, они прошли другой опыт. Они были идолопоклонниками. И в своей практике идолопоклоннической они приносили мясо, приносили жертвы. И потом эти жертвы, мясо с этих жертв продавалось на рынке, которое было пожертвовано идолом. И теперь, когда они приходят и смотрят, что иудей ест говядину, которую он купил на рынке, это не свинина, это говядина, это святая еда, но он купил на рынке, на том рынке, где она была пожертвована идолу. И таким образом началось показывание пальцем. Иудеи или верующие из иудеев показывают и говорят, какие же вы верующие, субботу не соблюдаете. А те говорят, а вы что за верующие, вы едите то, что пожертвовано было идолом. И таким образом возникло, вместо того, чтобы церковь была местом благословений, в церкви возникла война, напряжение. Братья и сестры, когда я читаю это, я вижу наши церкви сегодня. Я вижу сотни наших проблем. То, в чем мы выросли, то, что мы принесли с собой, то, что нам кажется самое дорогое и самое важное. И, к сожалению, мы начинаем показывать друг на друга пальцем. Мы начинаем вести себя таким образом, что мы не можем испытать благословение по местной церкви. Безусловно, одни традиции могут быть лучше, чем другие. Это факт. Я вполне согласен. Я каким-то традициям учусь. Я постоянно учусь традициям. Может быть, стоит эти традиции прививать другим? Хорошему нужно учиться, почему бы и нет? Но вопрос заключается только в том, что Бог говорит, что не в них наша жизнь. Давайте посмотрим, обратимся к 14 главе послания к Римлянам и посмотрим на эти три принципа, которыми апостол Павел говорит, мы можем научиться благословенной жизни в поместной церкви. Три принципа. Принцип номер один. Не унижайте других. Независимо от того, насколько бы ваша традиция, ваши привычки, ваши обряды превосходили бы других, никогда не унижайте других. На это есть три аргумента, которые приводит здесь апостол Павел. Во-первых, он говорит о факте. Посмотрите первый стих. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. 5 стих. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. То есть, во-первых, есть факт. Есть факт, который говорит о том, что в церкви есть люди, имеющие разный духовный уровень. Есть немощные, есть более сильные. Есть те, кто отличают день от дня, есть те, кто не отличают. Что это такое? Празднуют праздники. Некоторые говорят, Благовещение нужно праздновать, а другой забыл, что вчера Благовещение было. Отличают день от дня или не отличают день от дня. Посмотрите, апостол обращается к церкви и говорит, немощного в вере принимайте. Вот это слово принимайте, это очень яркое повеление, которое говорит о том, чтобы мы могли не то что принимать в члены, а принять в сердце. Примите этого человека в себя, внутрь себя. Примите его как брата и сестру. Причем, смотри, примите его без споров о мнениях. У вас могут быть разные мнения о разных вещах. Заметьте, братья и сестры, мы не говорим о сути Писания. Мы не говорим о том, что сказано в Писании. В Писании то, что сказано в Писании, это абсолютно не подлежит никаким переговорам. То, что сказано в Писании, это «да» и «аминь». Это non-negotiable, по-английски говоря. Мы говорим о том, чего нет в Писании. Мы говорим о том, что связано с нашей привычкой, с нашей традицией, с нашим социальным, культурным каким-то подходом или вот этой сферой, в которой мы живем. Кроме факта, речь идет о повелении. Апостол говорит, смотрите, 3 стих. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Посмотри, апостол Павел дает повеление. Друзья, это не я придумал. Это не крик современного христианства, которое хотят модернизировать и адаптировать все. Братья и сестры, это Писание говорит. Так вот, Писание говорит, если вы считаете, что ваша традиция немножко выше других, пожалуйста, не унижайте других. Пожалуйста, никогда не показывайте на других пальцем и не говорите, что они хуже вас. Пожалуйста, никогда не осуждайте этих людей. Так написано. Так написано. Римлянам 14 глава 10 стих, посмотрите. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего?» Все мы предстанем на суд Христов. Унижение, осуждение, то, о чем здесь сказано. Знаете, дорогие друзья, я слишком много уже слышал унижения. Унижение по отношению ко мне, унижение по отношению к другим людям. Причем, чаще всего это не говорится в открытую. Чаще всего те люди, которым вы сказали плохо про меня, сказали другому, и другой сказал мне. Оно все равно же придет. Я только знаю, что меня унизили. Я знаю, что в церкви очень много таких людей, которые почему-то любят унижать друг друга. Почему-то любят плохо сказать о других. Не унижайте других. Посмотри, что здесь написано. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Это любая форма унижения другого и возвышения себя. Не сплетничай. Не говорите о других плохо. Так написано. Писание говорит об этом. Иначе церкви не получится. Иначе не будет жизни. Да, мы можем до красноты на глазах говорить о том, кто прав и кто виноват, доказывать свою правоту, но мы не построим церковь. Люди сегодня решают проблемы самыми разными способами. А я уйду из этой церкви. Я не знаю, метод ли это. Я не знаю, насколько вот этот бросок или вот этот жест отражает характер христианина. Я не против, если по какой-то причине вы решили, что вам нужно уйти в другую церковь, сделайте это спокойно. Помиритесь со всеми. Найдите мир в сердце. Если действительно в вашей жизни есть серьезные причины для того, чтобы поменять церковь. К сожалению, люди лишают себя жизни. Я слышу самые разные вещи. И некоторые говорят, ну что, Алексей, да вообще ничего христианского не осталось. Выходит за кафедру и говорит, добрый день. Но я хочу спросить, а что он, злой? Или больше того, уже без сборников поют. Все, покатились. Потому что мы поем с экрана, а не по сборникам. Все, уже христианского нет. Вот смотри, это унижение. Это унижение. А какая разница, на чем напечатаны слова? На экране или на сборнике? Больше того, у них мультфильмы показывают. Это вот то, что вы видите сейчас, вот здесь называют мультфильмами. Хор у них уходит, уходит хор. После того, как спели, больше уходят. Что ж это такое? Что это за церковь может быть, если хора нет впереди? Ну, им так удобнее, друзья. Им удобнее смотреть и видеть сейчас то, что вы видите, а не смотреть друг на друга. Больше того, мне так удобнее. Почему мне так удобнее? Потому что я знаю, что там за моей спиной никто не отвлекает остальных. Люди устают сидеть 40 минут. Простые вещи. Ну, посмотрите, как... Вы знаете, народ гудит. Народ гудит. Что происходит? Страшно. Хор уходит со сцены. Это серьезно, друзья. Это может быть смешно, но, к сожалению, со слезами на глазах. К сожалению, со слезами на глазах. Причина. Мы говорили о факте, мы говорили о повелении. Апостол говорит о причине. Почему мы не должны, не можем, не имеем права унижать других? Дело в том, что у нас очень уникальное положение перед Богом. Апостол обращается и объясняет здесь, в чем суть, почему. Посмотрите третий стих. Давайте еще раз прочитаем третий стих. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест. Кто не ест, не осуждай того, кто ест». Понимаете, о чем идет речь, да? Один ел пищу, которую покупали на рынке, другие не ели. Он говорит, если вы не едите эту пищу, пожалуйста, не унижайте и не осуждайте того, кто не делает этого. Послушайте, почему? «Не осуждай того, кто ест». Почему? Потому что Бог принял его. Это понимание природы Бога. Вы знаете, что мы делаем, когда мы осуждаем других? Смотри, что получается. Бог, сам Бог, который послал Иисуса Христа на землю, этот Бог принял этого человека. А вы говорите, а я не принимаю. А вы говорите, я слишком святой для того, чтобы рядом с ним стоять. И апостол говорит, вы не понимаете, кто такой Бог. Если вы так живете, если вы не принимаете ближнего своего брата во Христе, да пусть угловатого брата, да пусть не настолько сильного, как вы, не настолько развитого духовно, как вы, но Бог его принял. Неужели ваши стандарты выше стандартов Божьих? Бог его принял. Апостол Павел это говорит, это не я придумал. Это не я в семинарии научился. Здесь написано так, друзья. Здесь так написано. Потому что Бог принял его. Ни по какой другой причине. Вы знаете, что не принимая того, кого принял Бог, мы подвергаем себя опасности. Мы противопоставляем себя Богу. У Бога есть одно решение по этому вопросу. У нас наше собственное решение, которое мы каким-то образом пытаемся поставить выше Божьего решения. Второе. Одна причина, что нам нужно понимать природу Бога. Вторая причина, нам нужно понимать наше истинное положение. Кто мы? Посмотрите, Римлянам 14:4. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим господином стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его. Дорогие друзья, мы очень часто забываем, сколько нам было прощено. Просто забываю. Вы знаете, те, кто действительно знает свое истинное положение перед Богом, они всегда будут избегать того, чтобы судить других. Почему? Потому что у них постоянно перед глазами их реальная натура. Они знают, откуда Бог их вытащил. Они понимают, что их жизнь такая сегодня только по одной причине, потому что Бог их помиловал, не потому что они хорошие. Вот почему, братья и сестры, мы так много проповедуем о благодати. Вот почему мы говорим о том, что нам нужно понимать суть спасения. Нам нужно действительно видеть сущность христианской жизни. Иначе, если этого не будет, мы будем религиозными людьми, ничем не отличающимися или очень мало чем отличающимся от католиков или православных. Мы можем устроить ритуал, очень пышный ритуал и очень правильный по всем канонам, какие вы можете только себе предположить. Но мы забудем сути, мы забудем то, откуда нас поднял Иисус Христос, ради чего Он пришел. Вы помните притчу о должниках, Матфея 18 глава? Простая притча, которую мы забываем. Мы забываем, часто мы думаем, что мы спасены, потому что мы такие хорошие. Или во всяком случае, да, мы спасены, потому что Иисус Христос пришел. Ну, я во всяком случае не хуже других. Послушайте, 18 глава Евангелия от Матфея. Притча идет о двух человеках. Один был должен очень много. Столько, сколько ему за 20 лет не заработать. И потому что он не мог это отдать, хозяин приглашает его и говорит: знаешь что, я тебе все прощаю. Прощаю, потому что я понимаю, ты никогда не отдашь. Не сможешь отдать. И тогда этот человек, которому только что простили, жизнь дали. Подарили жизнь практически. Этот человек выходит, находит того, кто должен был ему 50 долларов. Бьет его и требует, и говорит: отдай, ты виноват. Отдай. Послушайте, что говорит ему господин, 18 глава, 33 стих. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Может быть, и нам нужно миловать других? Да, тех, кто что-то плохое делает. Тех, кто плохо делает. «Не надлежало ли тебе помиловать? Почему? Как и я тебя помиловал?» 18 глава, 35 стих, послушайте. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату согрешение его». Вопросы такие. Люди привыкли к одному определенному порядку. Прожили в этом порядке очень долго. И здесь вдруг почему-то приехал в Америку, они видят, что этот порядок немножко изменяется, потому что молодые люди или люди, которые здесь выросли, они не понимают и никогда не могут понять того порядка. И вот эти две группы людей не могут простить друг друга. Одни требуют одного, другие требуют другого. Они повышают тон. Больше того, они начинают распространять яд, который заполняет их сердце, их сознание, их жизнь. Заполняет круги тех людей, которые называют себя верующими. К сожалению, огромная масса людей живет тем, что они передают суд от одного к другому. Они живут этим. Есть еще одна причина. Это не только помнить, сколько прощено нам. Еще одна причина. Вы знаете, когда мы судим, мы узурпируем власть Христа. Может быть, молодые люди не знают, что такое узурпация власти. Это насильный захват власти. Это когда кто-то приходит и подвигает настоящего властелина и пытается захватить эту власть сам. Посмотрите, Римлянам 14 глава 10 стих. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Вы знаете, Бог нам не дал такого права судить других. Не дал. Нам иногда кажется, ну надо было, наверное. Но не дал. Наоборот, много написано: не судите, да не судимы будете. Очень много об этом написано. Вы знаете, по какой причине? Посмотрите, Евангелие Иоанна, 5 глава. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал кому? Сыну. Иисус Христос только имеет это право. Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Вы знаете, что каждый раз, когда вы судите другого, вы пытаетесь отнять славу Иисуса Христа. Вы пытаетесь поставить себя в положение, чтобы вас чтили. Бог отдал это право только Иисусу Христу. И всякий раз, когда вы унижаете другого, всякий раз, когда вы судите другого, вы посягаете на власть Иисуса Христа. Это факт. Вы можете с этим не согласиться, вы можете открыть свою версию христианства или написать свое Евангелие для любящих осуждать. Это ваше право. Но то Евангелие, которое у нас есть, это запрещает делать. Это серьезно. Если у кого-то есть другое мнение, пожалуйста, представьте мне ваши аргументы. Пожалуйста. Меня удивляет, почему люди так много об этом слышат, но не хотят этим жить. Это серьезно. Это серьезно, почему? Потому что мы действительно в этом случае посягаем на власть Иисуса Христа. Жизнь осуждения – это тяжелая и неприятная жизнь. Это точно. Вы пробовали когда-нибудь освободиться от осуждения? Попробуйте. И вы увидите, как вам станет легче жить. Вы увидите, как вы глоток свежего воздуха получите. Перестаньте укорять друг друга. Перестаньте сплетничать. Перестаньте подшучивать друг на друга. Ставить других в неудобное положение. К сожалению, это очень распространено в христианстве, в кругах, в которых мне приходится вращаться. Шутки, которые ставят человека в неудобное положение. Зачем? Зачем унижать других? Вы скажете, а что же тогда делать? Пусть тогда все катится. Тогда пусть все как хотят, так и живут. Нет. Есть принцип номер два. Послушайте, апостол Павел переходит и говорит о втором принципе. Живите для Господа. Да-да, живите для Господа. Если вы хотите повлиять на состояние вашей церкви, вашей семьи, состояние вокруг вас, научитесь жить для Господа. Посмотрите, Римлянам 14 глава 6 стих. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. И умираем ли, для Господа умираем. Потому живем ли или умираем, всегда Господне. Знаете, существует альтернатива. Единственная альтернатива, которая может дать жизнь. Эта альтернатива заключается в том, что каждый христианин должен научиться жить для Господа. Все, что вы делаете. Он должен наполнить свою жизнь вот этим стремлением жить для Господа. Если вы это сделаете, вы увидите, как легко вам станет преодолевать всякие разные разногласия или различия, которые возникают. Вы увидите, что у вас будет способность и сила. Мне часто приходится сталкиваться с различного рода проблемами в жизни людей. Или это семейные проблемы, или это проблемы в поведении какого-то человека, или какой-то человек с грехом каким-то образом не может победить и так далее. Когда я имею дело с этими людьми, у меня всегда есть два варианта, как поступить. Первый вариант – попытаться навести порядок сверху. Попытаться каким-то образом взять и придать ему форму, такую, которая бы меня устраивала, и успокоиться. Но я понимаю, что я этим ему не помогу. Я знаю, что то, что я вижу снаружи, это действительно проблема его внутреннего состояния, проблема его жизни, сердца. Поэтому все, что я делаю в своем служении, в служении для молодежи, в служении для пожилых людей, в служении для всей церкви. Я в это верю, друзья, я в это верю, что только тогда, когда люди будут жить для Господа, тогда все станет на свои места. Вот тогда те, кто празднует Благовещение, будут это делать для Господа. Те, кто не отмечает этого дня, будут это делать для Господа. Точно так же те, которые одни музыку играют, будут это делать для Господа, и те, которые другую музыку играют, тоже будут это делать для Господа. Вопрос заключается в сердце человека. Вопрос заключается в том, что внутренность, состояние души человека определяет его выражение. Только одно решение может быть. Научитесь жить для Господа. Апостол Павел много об этом говорит. Если вы помните, в 1 Тимофею, 4 главе, с 1 по 6 стих, он там объясняет, он говорит о том, что есть разные люди, у них разные проблемы. Некоторые говорят не вступать в брак, некоторые говорят не есть там того-то и того-то. И вы помните, он говорит, все это освещается чем? молитвою. Он говорит, это освящается молитвой. Но были такие люди, которые очень сильно настаивали на принципах закона. И каким-то образом они пытались этими принципами завоевать уровень святости. 14 глава, 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу, достоин одобрения от людей». Это очень важно. Вот в этой главе апостол Павел объясняет. Он говорит, смотрите, одни едят, другие не едят, одни исполняют дни, другие не исполняют дни. Он говорит, ну суть не в этом, друзья, суть не в этом. Суть веры, суть Царствия Божия заключается в следующем. Праведность первая. Это наша вера. Это истина, в которую мы верим. Это спасающая жертва Иисуса Христа. Не в форме. Вы знаете, я вам уже рассказывал как-то, мне приходится переживать часто такие ситуации, когда подходит один человек и говорит, должно быть вот так, ты вот после этого обязательно должен в богослужении, должен сделать вот так. Один говорит, ты сделай 3 проповеди. Очень настойчиво так говорит, сделай 3 проповеди. Второй подходит сразу же после этого и говорит, ты почему 2 проповеди сделал? Зачем? Я потерял время. Смотрите, что получается. Одни люди требуют одного, другие люди требуют другого. И вы знаете, к сожалению, я вижу, что вера у этих людей в этом, в 2 или в 3 или в 1. Какая разница, скажите? Ну скажите мне, пожалуйста, какая разница? Наша задача заключается в том, чтобы проповедовать Слово. Ибо Царствие Божие не пища и питье, а праведность. И больше того, не просто праведность, а мир. Если вы сегодня добьетесь, чтобы было так, как вы хотите, так, как по-вашему, но потеряете мир. Зачем оно нужно, то, что вы добились? Больше того, не только мир. Он говорит, праведность, мир и радость. Он говорит, нам нужно научиться жить радостно в церкви. Заметьте, тогда были люди не менее разные, чем мы. Они очень сильно друг от друга отличались. И апостол Павел говорит им, обращается к ним и говорит, вы сможете научиться жить радостной жизнью. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. И дальше смотрите, он говорит, кто сим служит Христу. Это то, чем мы должны служить Иисусу Христу. Итак, принцип номер 1. Мы говорили, не осуждайте и не унижайте других. Принцип номер 2. Живите для Господа. Сосредоточьтесь на том, чтобы жить для Господа. Принцип номер 3, о котором говорит апостол. Ищите того, что служит к миру. Созидайте друг друга. Римлянам 14:19. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Вот оказывается что. Смотрите, это наша цель. Господь сказал, что это наша цель. Он говорит, нам нужно искать того, что служит к миру. Не просто ждать, когда он сам придет. Нам нужно добиваться его, нам нужно достигать мира. Это касается каждого христианина. Смотрите, апостол Павел включает и себя, он говорит, мы будем искать. Это касается всех, и молодых, и старых. Молодые люди, если вы видите, что ваши какие-то действия очень трудно воспринимаются пожилым поколением, ищите того, что служит к миру. Если вы просто будете демонстрировать какое-то отношение унижающее к пожилым людям, мол, отсталые, мол, пережитки прошлого, это не будет служить к миру. Это вам не нужно. Почему? Потому что это нарушит ваше отношение в церкви. Бог говорит о церкви как о едином целом. И он говорит все, он говорит мы, включая себя, включая каждого человека, мы будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Больше того, он говорит о том, что мы могли рассматривать каждую вещь или ситуацию с точки зрения того, служит ли она к миру. Или она каким-то образом осложняет ситуацию. Второе. Не разрушайте дело Божьего. Бог делает дело. В каждой душе, в каждом сердце. Посмотрите, если вы своим неосторожным действием причинили боль другим, не разрушайте, не делайте этого. Послушайте, 14 глава, 14 стих. «Ибо я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Послушайте дальше. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не полюби и поступаешь. Не губи ближнего твоего пищей твоей». Если у вас есть свобода слушать одну музыку или другую, играть одну музыку или другую, одеваться в одну одежду или в другую, выберите ту одежду, которую вы не причините боли другим. Выберите тот вариант, который послужит к миру. Да, у вас есть на это право. Никто этого права не забирал. Но зрелый человек, духовно сильный человек, он всегда сам добровольно, самостоятельно ограничит свое право. Почему? Потому что Иисус Христос, когда пришел на землю, Он ограничил свои права. Ради кого? Ради нас с вами. Ради немощных. Помните, что Христос пострадал и умер даже за тех братьев и сестер, которые вам не нравятся. Которые не очень укладываются в вашем сознании, в вашем понимании. Посмотрите, в 20 стихе апостол продолжает. Он говорит, ради пищи не разрушай дело Божьего. Одни доказывают, что можно есть мясо, другие доказывают, что нельзя есть мясо. Он говорит, это не тот вопрос. Это не тот предмет, о котором нужно спорить. Ради пищи, пожалуйста, не разрушайте Божьего дела, которое Бог делает. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от которого брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Это очень важные тексты. Я хочу только сказать об одной вещи. Я когда имею общение с семейными, я часто сталкиваюсь с одной проблемой. Проблема в том, что почему-то у мужей, у многих мужей и жен что-то в уме перевернуто. Почему-то мужья всегда запоминают стихи, которые касаются жен. А жены всегда очень хорошо знают то, что касается мужей. И вот сейчас я читаю, я сразу слышу голоса, а я соблазняюсь. Это не вам написано. Это не вам. Это написано к тем, кто соблазняет. И точно так то, что мы вначале читали. Нам нужно каждому понять то, что нас касается. Каждому понять то, что мы можем сделать для того, чтобы мы не причиняли боли другим и не разрушали дело Господне. Последнее. Апостол говорит, принимайте друг друга. 15 глава. Первые несколько стихов. Мы сильные. Должны сносить немощи бессильных. Ну, это так. Среди нас есть люди, которые более сильные. А те, у которых не хватает силы. Причем, вы знаете, очень часто получается так. Речь идет, что вот этот человек вообще сильный, а этот человек вообще слабый. Речь может быть идти о том, что в этой сфере человек силен, а в этой слаб. Тогда, когда в другой ситуации, он наоборот силен, а здесь слаб. Он что-то может понести, а здесь что-то не может понести. Поэтому Бог обращается к каждому из нас и говорит, мы сильные, должны сносить немощи, бессилие. Что значит сносить? Быть терпеливыми. Работать над ними. Помогать им. Они наши братья и сестры. Пусть они слабые, пусть они немощные, но они наши братья и сестры. Нам нужно сносить их немощи. Нам нужно помогать им. Второе. Во втором стихе, конец первого, второе и третье. Угождайте другим, а не себе. Серьезное повеление, которое касается здесь. Смотрите, и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо Христос не себе угождал, как написано, злословящих тебя пали на меня. Я хотел бы сегодня сделать такое предложение. Пожилые люди, попробуйте научиться думать о молодых. Попробуйте научиться жить так, чтобы не себе угождать, а молодым. То же самое я хотел бы сказать молодежи. Попробуйте научиться так жить, чтобы не себе угождать, а угождать тем, кто пожилые. Те, кто из другой культуры пришли, это точно, друзья, это точно. Здесь собрались люди, которые выросли в разных мирах. Но они все объединены в одном теле Христовом, в одной церкви. Научитесь жить так, чтобы угождать друг другу. Не требовать своего, а искать того, что послужит к миру другого. Надейтесь на Господа. Это трудно. Дело в том, что вот такой процесс постепенного терпеливого отношения друг к другу, постепенной работы с другими людьми, он всегда занимает время. Это сложный процесс, требующий усилий. Поэтому апостол говорит здесь, смотрите, здесь в 4 стихе, а все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Заметьте, друзья, очень просто. Речь идет о таких вещах. Я попрошу, чтобы вы могли это отметить себе. И потом, когда вы будете рассказывать другим о том, о чем я проповедовал, не забудьте то, о чем я сейчас говорю. Пожалуйста, не забудьте. Речь не идет о грехе. Если видишь брата своего согрешающего, что надо сделать? Пойти и обличить его между тобой и им одним. То есть, если речь идет о грехе, речь не идет о том, что мы должны каким-то образом терпеливо вот как-то не заметить это. Нет. У нас есть четкая инструкция. Если речь идет о грехе, очень ясное действие. Не пойти ни соседке сказать, ни соседу сказать, а нужно пойти к этому человеку и сказать. То, о чем мы сейчас говорим, касается других вопросов. Тех, которые нельзя назвать грехом. Те, которые касаются вопросов вкусов, традиций, привычек, обрядов и так далее. Терпением и утешением из Писания. Вы знаете, когда речь идет о терпении к другим, многие пытаются обосновать свой гнев или нетерпение на действиях Христа. Я от многих людей слышал, мне говорили, ну как, Христос же вот взял бич и выгнал всех продающих и покупающих из храма. Да, действительно, Христос это сделал. Но Христос мог это сделать, потому что Он был святой и праведен, и праведный. Во-первых. Во-вторых, он действительно беспокоился об интересах своего отца. Мы люди грешные, и у нас всегда какой-то свой интерес присутствует. И когда это с бичом в руке, это становится опасным. Наверное, поэтому Иисус Христос нигде не сделал повеление. Вы случайно не обращали внимания, что в Библии нет нигде повеления с бичом выгонять кого-то из церкви? Нет повеления такого. Мне кажется, если бы это повеление было бы, или если бы попытались... Мне кажется, была бы большая бойня с бичами. Потому что каждый считал бы себя самым святым, и каждый пытался бы выгнать других. К сожалению. Именно поэтому Иисус Христос говорит, терпением и утешением из Писаний сохраняйте надежду. Бог будет действовать. Посмотрите, он заканчивает 5-7 стих. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Слава Божию. Принимайте друг друга. Мы разные люди. У нас разные вкусы, у нас разное прошлое, у нас разные традиции. Но сегодня Слово Божие обращается к нам и говорит, научитесь принять друг друга братом и сестрой. Научитесь жить вот этим одним общим миром. Миром Божьего дома. Миром Христовой семьи. Миром Царствия Небесного. И Он обращается ко всем людям. Он обращается и говорит им, прежде всего, не осуждайте, не унижайте других. Пожалуйста, не делайте. Но вместо этого живите для Господа, посвятите свою жизнь. И вместе с этим научитесь принимать друг друга во имя Иисуса Христа.
В лес вы далекий, поляне широкой, сосна в дерево.
Приходим такие, как есть, Господь, Ты знаешь нашу жизнь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты так дал терпелив к нам. За то, что несмотря на то, что так во многом мы несовершенны, так многому нам еще нужно научиться. Так многие вещи у нас, Господи, не получаются еще так, как мы бы хотели. Тем более так, как Ты бы хотел. Поэтому, приходя к Тебе, Господи, как церковь, все вместе сейчас мы хотим поблагодарить Тебя за Твое терпение к нам. Поблагодарить Тебя, Господи, за то, что Ты оставил нам Твое Слово. Вот этим утешением из Писания, с долготерпением Ты наставляешь нас. Ты помогаешь нам увидеть Твою свободу. Ты помогаешь нам увидеть, каким образом мы добровольно должны ограничивать свою свободу ради ближних, братьев и сестер, которые рядом с нами. Я благодарю Тебя, Господи, за нашу церковь, за каждого ее члена. Благодарю Тебя, Господь, за то, что на протяжении вот этих месяцев, которые Ты позволил нам нести служение вместе, Ты помогал нам расти вместе. Ты помогал нам укрепляться Тобой. Ты помогал нам концентрироваться на Тебе, на познании Тебя, на том, чтобы жить для Тебя. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы каждый из нас действительно смог окрепнуть в Тебе. Чтобы каждый из нас стал сильным в Тебе. Научи, Господи, это, чтобы каждый из нас смог искренне благодарить Тебя за церковь. Благодарить за братьев и сестер. Благодарить за тех, которые не такие, как мы. За тех, которые на другом языке говорят. Научи нас, Господи, видеть это единство в теле Твоем. Научи нас радоваться. Научи нас ценить это. Помоги, Господи, чтобы все вместе мы могли поклоняться Тебе, и чтобы наша церковь действительно, Господь, была этим местом. Это был Божий дом, в котором было бы хорошо Тебе. Научи нас этому, Господи. Мы просим Тебя, Господи, удали все то, что не нужно. Прости нас за осуждение. Прости за клевету. Прости, Господи, за унижение других. Помоги, Господи, чтобы каждый из нас смог действительно служить Тебе, стремиться угождать ближним. Мы все вместе, Господи, просим милости Твоей. Просим, чтобы благодать Твоя не покидала нас. Просим, чтобы Ты наполнял нас собой, чтобы имя Твое было прославлено нами. Благодарим Тебя сердечно. Аминь.